В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! В эфире действительно радио «Донбасс Реалии», программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня четверг, 20 сентября, и говорить сегодня мы будем о таком. Венгерские паспорта в Закарпатье. Акт агрессии. Чем гордится Порошенко? Аналіз виступлення.
Перемагає той, хто знайшов лаконічну форму і найбільш емоційно її доніс. Президент спробував сьогодні це зробити, ну, настільки, наскільки міг.
Діла церковне. Чому Руська православна церква боїться української автокефалії?
Вони зможуть вести собственну політику, а кроме того, це вопрос статусу.
В студії ми поговоримо о том, зачем Україна опять збила Боїнг. Ракета, которая сбила лайнер MH17 в небе над Донбассом, принадлежала Украине, а международная следственная группа фальсифицировала расследование трагедии. Об этом 17 сентября заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Паршин. Российские СМИ с помощью экспертов и политических обозревателей заявили, что теперь Украине, цитирую, «не отвертеться». Глава украинского СНБО Александр Тручинов, глава Минобороны Украины Степан Полторак, а также международные журналисты-расследователи опровергли так называемые новые доказательства. Так зачем Украина опять сбила Боинг? И что происходит с российской пропагандой, которая, по словам медиа-экспертов, деградирует? У нас в гостях журналист издания «Детектор Медиа» Гала Склеревская, а также российский журналист, философ Кирилл Мартынов. Друзья, обязательно звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
А для начала послушаем выпуск свежих новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер. За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Об этом говорится в утренней сводке от штаба ООС. Российские гибридные силы 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки группировки ЛДНР осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов. Крымская, Новотошковская, Троицкая, Луганская, Светлодарск, Пески, Невельская, Маринка. В ходе боевого столкновения один из военнослужащих объединенных сил был ранен. По данным разведки, одного боевика российских гибридных сил уничтожено, и еще трое ранены. Потерь среди личного состава объединенных сил нет. Официальный Киев готовит ответ на действия венгерского консула из-за видео, записанного в консульстве Венгрии в Закарпатском Береговое. На распространенном в сети видео видно, как консул раздает венгерские паспорта и советует получателям скрывать этот факт от украинских органов власти. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил свою позицию в видеоблоге на Facebook. По его словам, для Украины раздача венгерских паспортов гражданам Украины не новость, цитирую. «Мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали венгерских коллег, но это уже доказательство, на это нужно реагировать», пояснил он. Министр добавил, что консула лишат аккредитации, он должен будет покинуть Украину. Климкин отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от Будапешта. Подробнее слушайте в нашей программе. Работник Авдеевского коксохимического завода погиб в результате падения с площадки четвертого этажа цеха, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Примерно в 11 утра 57-летний электромонтер Авдеевского коксохимического завода, находясь на рабочем месте в результате падения, упал в бункер фасовки коксовых отходов и получил травмы, несовместимые с жизнью. Украинцев становится все меньше. В Госкомстате посчитали, что только с начала года количество украинцев сократилось в основном из-за низкой рождаемости, которая вдвое меньше смертности, а также из-за масштабной эмиграции. По подсчетам ООН, к 2050 году жителей Украины будет едва 36 миллионов, то есть на 20% меньше, чем сейчас. По последним данным, на данный момент население Украины составляет чуть более 42 миллионов. Завтра, 21 сентября, Донецкую область рабочей поездкой посетит супруга президента Украины Марина Порошенко. Ожидается, что в рамках визита первая леди присоединится к проведет с детьми Донеччины участие в флешмобе, который посвящен Международному дню мира.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии говорим о том, зачем Украина опять сбила Боинг. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Как мы уже слышали, Украина высылает венгерского консула из Закарпаття в Венгрию. Это ответ на массовую выдачу венгерских паспортов гражданам Украины. Такое решение в Украинском министерстве иностранных дел приняли после публикации видео из консульства о выдаче венгерского гражданства украинцам. О значении и опасности этого события мы спросим у координатора группы «Информационное сопротивление» Константина Машавца. Он с нами на прямой телефонной связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, как вы это воспринимаете? Что происходит? Расскажите слушателям нашим.
Ну, я это воспринимаю как недостаточный шаг. Почему? Потому что подпольная выдача суверенной территории Украины украинским гражданам паспортов другого государства, по сути, наделение их вторым гражданством вопреки украинскому законодательству, причем это подпольно и без всякого согласования с руководством нашего государства, это прямой акт международной агрессии.
Недостаточный шаг, я... это вы имеете в виду высылку консула?
Нет, я имею в виду выдачу паспортов. Консула высылка – это ответный шаг Украины. Причем он такой достаточно мягкий, еще адекватный. И он, скажем так, меньше адекватного ответа, который мог бы быть. Там, по сути, вообще надо закрывать консульство, которое занимается подрывной деятельностью, совершает агрессивные акты в отношении Украины.
Объясните тогда, в чем опасность этого вот нашим слушателям, которые, ну, наверное...
В чем опасность, да, вот можно... российские консульства в Симферополе, Севастополе тоже выдавали там паспорта российские с гражданством российским украинским гражданам. Вот чем закончилось в конечном итоге. Тут точно такая же ситуация. Может точно таким же закончиться какой-нибудь Закарпатской Народной Республикой, это в лучшем случае, а то и попыткой аннексировать часть Закарпаття. На основании того, что там большинство разом уже в Венгрии живет.
С вашей точки зрения, что должна делать Украина? Вы говорите о том, что выслать консула – это мало. Вот какой ряд мер стоит принять украинскому государству? И второй вопрос сразу же вдогонку. Почему до сих пор Украина ничего не делала? Ведь не секрет было, что многие жители Закарпатья, Закарпатской области получают венгерские паспорта.
Потому что это самое. Судя по всему, два мнения существуют в высшем военно-политическом руководстве страны о том, что Венгрия член ЕС, НАТО и тех организаций, куда мы стремимся попасть. Вот. Одно мнение, превалирующее, наверное, о том, чтобы не обострять ситуацию, не педалировать эту тему. Вот. А другое мнение, что надо как-то адекватно реагировать на эти акции агрессивные. С точки зрения международного права, эти действия в Венгрии это агрессия. Это расценивается как агрессия. Поэтому так или иначе реагировать надо. Мы же не можем не реагировать, когда на суверенитет Украины покушается.
Что еще должна сделать Украина, кроме высылки консула, с вашей точки зрения?
Ну, я не в советниках у военно-политического руководства нашей страны. Это им принимать решение, они должны знать. Но я занял бы более на месте их, я бы занял жесткую позицию. Это мое субъективное мнение. Более жесткую позицию, чем сегодня.
Спасибо. Ну, высылка консула из Закарпатья в Венгрию, это достаточно с точки зрения дипломатов, насколько мне известно, такой жесткий сигнал. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. С нами на прямой телефонной связи был координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Сегодня президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием про внешнее и внутреннее положение страны. Это выступление в программе «Ваша свобода» ведущий Виталий Портников анализировал с политологами Александром Леоновым и Михаилом Басарабом.
Всі про це змагаються, про те, хто краще скаже про армію, мову і віру. От як? Як бути виборцем, як бути громадянином взагалі?
Ну, за великим рахунком, Юлія Тимошенко тільки от останній місяць вона зробила акцент на от ЄС, НАТО.
Вона
до цього вона казала про новий курс, який, вочевидь, не дуже був зрозумілий якраз про західному виборцю. Але, знаєте, як на мене, це було б непогано, якби наші політики нарешті домовились і виведені за скобки от ЄС, НАТО, а говорили про тактичні заходи, як рухатись туди. Тому що зазвичай у нас після виборів відбувався великий перелом, і коли починалася ревізія попереднього руху.
Ну, кошик, сумарний електоральний кошик прозахідних кандидатів, чи кандидатів з антиросійською риторикою, ну, він десь сягає 60-70%. Зрозуміло, що усім вистачить по своїх там 10 чи 15%. А Вілкул і Опоблок, про які ви кажете, їхній сумарний кошик складає 20, там, максимум 25% за найсприятливіших обставин.
Вони мають якщо дякувати Путіну.
Звичайно. От. Але, безумовно, це меншість. І зрозуміло, що усі кандидати, провідні кандидати в президенти, дуже уважно вивчають соціологію, і вони бачать, що впродовж тривалого часу найбільшим пріоритетом для українців є питання війни, перемоги, протидії Росії. Навіть останнім часом знизилась актуальність, дещо знижується актуальність проблеми корупції, яку дуже інтенсивно накачували.
Це навіть по цьому посланню видно.
Так.
Вона є, але вона не є центральною темою.
Ну так, ну це не зовсім вигідне поле чи тло для позиціонування президента. Тому зрозуміло, що всі кандидати, які будуть орієнтуватися на центральну західну Україну, вони безумовно винесуть у пріоритетні пункти свого порядку денного питання інтеграції до ЄС і НАТО, протидії російській агресії, утвердження української ідентичності і всього, що пов'язано от з цим букетом питань. Так, безумовно, він як потенційний кандидат в президенти намагається сподобатися виборцю. І зрозуміло, що для цього він шукає найкоротший шлях. Він пропонує прості рішення для дуже складних проблем, як, зрештою, це роблять і інші кандидати. Передвиборча риторика, вона ж дуже специфічна. Вона не передбачає якихось розлогих пояснень. Тобто, перемагає той,
це
хто
теза.
Так. Перемагає той, хто знайшов лаконічну форму і найбільш емоційно її доніс. Президент спробував сьогодні це зробити, ну, настільки, наскільки міг.
Друзья, полную версию программы слушайте на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода». YouTube-канал называется «Радио Свобода онлайн» и на сайте «Радио Свобода». А пока Петр Порошенко выступал перед депутатами в парламенте, возле здания Верховной Рады произошли столкновения организации «Национальные дружины» и партии «Национальный корпус» с полицией. В это время события под стенами парламента работал корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Он сейчас в нашей студии расскажет, что ему удалось увидеть. Марьян, привет.
Витаю, Денисе.
Расскажи нашим слушателям прежде всего, чего хотели партии «Нацкорпус» и вот організація «Національної дружини» під стінами парламенту?
Ну, перед усім, ці дві організації, які були присутні під Верховною Радою, говорили про закон 3433. Це той закон, який внесли народні депутати Білецький, здається, Ігор Луценко, і, якщо не помиляюся, Петрук. Ну, тобто, троє народних депутатів, які до слова пов'язані з цими організаціями. Йдеться в цьому законопроєкті про якраз нормалізацію ситуації із іноземцями, які воювали в складі добровольчих підрозділів на сході України. І нині хтось із них воюється, хтось воює, хтось залишається, але вони стикаються з тою проблемою, з якою зіткнувся Інгуш Тумгоєв, якого нещодавно видали Росії. Тобто, за словами тих же ж Нацкорпуса Нацдружин, в батальйоні Азов служило щонайменше 450 таких добровольців, більшість із них – це білоруси та росіяни. І якщо вони повернуться назад додому, то на них чекає щонайменше тюрма а можливо і катування, і погрози близьким, рідним, і, власне, вони цього побоюються, побоюються, що їх видаватимуть на днях. От поспілкувалися з трьома із них, зокрема, з росіянином, який говорить, що на нього вже вдома відкрито 4 кримінальних провадження, був вдома обшук, сам він прослужив батальйоні Азов щонайменше 3 роки, брав участь у боях за Маріуполь, Широкине, ну і також був норвежець. Норвежець зіткнувся з такою проблемою, він відслужив буквально місяць в 58-й бригаді 16-му батальйоні як снайпер, і пізніше через тиск, політичний тиск, зокрема з Норвегії, контракт перервали з ним, і довелося йому піти з армії, але він не може тепер повернутися додому, оскільки він підозрює, що там на нього чекає тюрма. Ну і з білорусами, які себе прикували нині біля адміністрації президента кайданками до паркану, то там Ілля, один із білорусів, розповів, що вже двох його побратимів, які брали участь в боях на сході України, заарештували в Білорусі, і там же ж їм дали тюремний термін строгого режиму на 10 років. Це слова Іллі. Він не хоче повернутися, хоча зверталися раніше за цією темою, цією проблемою і до президента, і до Верховної Ради, і до відповідних органів. Тим не менш, ніякого результату немає.
Ну, понятно, бойцам да нікуди діватися, от вони прийшли під стіни Верховної Ради. Мар'ян, самое главное, сегодня ряд российских СМИ, в частности, чтобы не быть голословным, вот издание «Лента.ру» написало о том, сообщило о том, что в Киеве под стенами Верховной Рады происходят беспорядки. Вот с твоей точки зрения, ты участник, да, ты даже не участник, ты освещаешь все подобные массовые мероприятия в центре Киева, люди могут смотреть трансляции, прямые стримы, которые ты ведешь. Насколько серьезное противостояние сегодня было с полицией под стенами парламента? Можно ли это назвать вот такими масштабными беспорядками, заварушкой?
Ну, давайте розуміти, що таке безлад. Якщо в Росії безлад – це вийшли люди з плакатами, у них все одно це безлад, то тут було насправді дещо інша ситуація. Представники Національного корпусу намагалися роздати листівки правоохоронцям, самим поліцейським, де були зображення тих же ж іноземців, які загинули на фронті. І були непорозуміння між деякими учасниками та правоохоронцями, після чого там масова така от штовханина сталася. Буквально вона тривала, ну, не більше 30 секунд, після чого самі ж представники Нацкорпусу, також поліція діалогу, розділили дві сторони. Так, прозвучало декілька вибухів петард звичайних. Ну, на цьому все було і завершилося, враховуючи те, що самих представників, за даними поліції, представників Нацкорпусу було близько 600-700 чоловік, а правоохоронців тільки під Верховною Радою близько 1200 чоловік і плюс резерв, який стояв за Верховною Радою. Відповідно, ніякого безладу немає. Це не спалювання, це не штурм якихось урядових будівель.
Як би ти це назвав?
Я назвав би це просто акція протесту, під час якої сталася, ну, надзвичайна ситуація, де, можливо, гарячі голови трішки погарячкували, поштовхалися, але тим не менше акція протесту продовжилася, і ніхто їм не перешкоджав, нікого не арештували, попри те, що в поліції заявили, що все-таки в правоохоронців були постраждалі. Серед активістів, як таких, поки що, ну, мені невідомо, наскільки знаю, немає.
Мар'ян, останній вопрос. Твоє мнение, твоє ощущення. От ми слышали о том, що ті, хто мітингував під Радою, многим із них відступати нікуди, да, не должны добиться того, чтобы их не экстрадировали из Украины. Тем не менее, таких серьезных противостояний сегодня удалось избежать. Как ты думаешь, благодаря чему? Благодаря чему это все было просто такой толкотней, да? Сегодня не было такого противостояния.
Ну, передусім, до цього всього прийшло, до цьому всьому каталізатором стало те, що нещодавно Україна видала все-таки інгуша Росії, так? І забоялися більшість учасників бойових дій, що і їх почнуть видавати, а для них це страшно. Але тим не менш, давайте розуміти, що і національний корпус, і національні дружини – це є все-таки підконтрольні певним політикам організації. І, знову ж таки, ми назвали прізвище Білецького, який там, зокрема, виступав. Він і є ініціатором цього закону. І давайте подивимося на політичні акції, які відбуваються у центрі столиці. Зазвичай політичні акції проводяться для того, щоб створити такий чи сякий, але тиск на Верховну Раду, щоб просунути, пролобіювати певний законопроект. Так, цей законопроект важливий, оскільки вирішується доля певних людей, але ж все-таки ми маємо розуміти, що це здебільшого політична акція, ніж от акція за добровольців. Ми мусимо це визнати.
Спасибо большое. Это был Марьян Кушнир, корреспондент Радио Свобода, который сегодня присутствовал при столкновениях организации над дружиной партии «Национальный корпус» с полицией под стенами парламента.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ракета, которая сбила лайнер MH17 в небе над Донбассом, принадлежала Украине, а международная следственная группа фальсифицировала расследование трагедии. Об этом 17 сентября заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Паршин. Российские СМИ в этот же день с помощью экспертов и политических обозревателей заявили, что теперь Украине, цитирую, «не отвертеться». Глава украинского СНБО Александр Турчинов, глава Минобороны Украины Степан Полторак, а также ряд организаций, объединяющих международных журналистов-расследователей, опровергли так называемые новые доказательства. Так зачем Украина опять сбила Боинг? И что происходит с российской пропагандой, которая, по словам многих медиа-экспертов, деградирует? Об этом поговорим с журналистом издания «Детектор Медиа» Галой Склеревской. Гала, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также, надеюсь, к нашему разговору присоединится российский журналист, философ Кирилл Мартынов. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Друзья, прежде всего, вопрос к вам такой. Поверили ли вы и что вы думаете вообще? Как вы восприняли такое заявление Минобороны? Давайте послушаем отрывок из вот брифинга Николая Паршина.
Ракета с бортовым, то есть боевым номером 8-86-847-379 предназначена для зенитно-ракетного комплекса «Бук» 29 декабря, обратите внимание, была отправлена 1986 года, была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20-152. Ее действительное наименование 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля, Тернопольской области, Украинской ССР. На ее вооружении состояли зенитно-ракетные комплексы «Бук».
Друзья, еще раз обращаюсь к слушателям 0800 300 403. Как вам, как вы это восприняли, это заявление, какие эмоции испытали? Гала, какие вы эмоции испытали, когда это все вот услышали, почитали, да, вы написали такой большой анализ, да, этого заявления. Вот ваше даже человеческое, как журналиста восприятие, как медиаэксперта, что это такое?
Ну, честно говоря, я ничему не удивляюсь, поэтому эмоций нет никаких. Это заявление не первое.
Уже отудивлялись, да?
Да, да, закончилось. Все возможности удивляться уже закончились. У всех, я думаю, не только у журналистов. Это не первое заявление Министерства обороны России, которое обвиняет Украину в том, что якобы наша страна виновата в том, что сбили Боинг. Вот. Но со временем они сами, мне кажется, запутались в предложенных версиях. И вот это, собственно, основная проблема на сегодняшний момент, если говорить вообще о российской пропаганде, они слишком часто меняют версии, непоследовательные, и очень легко опровергнуть слова, ну, по крайней мере, экспертам, которые, например, с документами работают. Я таким экспертом не являюсь, но в России ровно на следующий день вышел разбор предоставленных якобы доказательств.
Да, они даже стали поводом, эти вот доказательства Минобороны, для этого расследования.
Да, это очевидно. И каждый раз, когда они что-то заявляют, журналисты расследуют, а такие все-таки, слава богу, все еще есть в России, независимые медиа, быстренько обращают внимание на новый предложенный фейк. Вот, и находят ошибки, которые, в общем и целом, такое большое министерство с таким бюджетом могло бы, в общем, и не допускать. Не то чтобы я была бы рада, но все равно как-то это очень странно выглядит. Что касается самих доказательств, ничего нового, собственно говоря, Министерство обороны России не заявило. все номера, предоставленные самой ракеты, самого двигателя и соплового блока, уже были озвучены международной следственной группой еще в мае. И с тех пор 4 месяца Министерство обороны России думало над тем, как им комментировать результаты расследования международной следственной группы. Я не думаю, что нужно 4 месяца для того, чтобы проверить в архиве, когда и кем была сделана эта ракета и куда она была отправлена.
Как вы думаете, что происходило эти 4 месяца? Вот действительно, 24 мая выступила международная следственная группа, которая объединяет ряд стран, ну, практически весь мир, да, западный, который заинтересован в расследовании этой трагедии. Через 4 месяца выходит Минобороны и вот дает такую пресс-конференцию. Почему именно сейчас? Да, это с чем вы это связываете?
Ну, почему это именно сейчас происходит, я не знаю. В любом случае, мне кажется, что попытка влиять на события в Украине, любые, политические, экономические, будет усиливаться со стороны России. Ну, мне так кажется, как человеку просто не эксперту в области политологии, а просто как человеку со стороны. Чем ближе к выборам, тем, я думаю, больше будет оказываться давление, больше будет вбросов, больше будет каких-то манипуляций.
То есть вы думаете, это на украинскую аудиторию, в частности, тоже ориентировано достаточно сильно это сообщение?
На определенную украинскую аудиторию абсолютно точно. И, во-первых, мы не знаем, как это подается. Ну, то есть это надо промониторить отдельно, как вот эти все заявления Минобороны подаются на оккупированной, временно оккупированной территории. И уверена, что там нет большого количества журналистов-расследователей, которые тут же полезли, посмотрели и сказали: ребята, кажется, это все-таки подделка какая-то.
Нет большого количества журналистов-расследователей, такой эвфемизм, наверное, что их нет просто, вот мы можем сказать.
Ну, я не знаю, работают ли они. Возможно, они есть, но они не могут работать. Ну, такая ситуация сложная у них, я это понимаю. Вообще жить на оккупированной территории очень сложно, я уверена. Вот, но часть российского влияния пропагандистского все-таки до сих пор значима для определенной аудитории, я думаю, части востока Украины не оккупированы. Поэтому думаю, что в общем и целом это рассчитано не только на внутренний рынок, но убедить, например, западных там, читателей, зрителей, слушателей в том, что Минобороны России права в своих выводах, я думаю, уже не удастся. Потому что есть какая-то высокая степень доверия к результатам международного расследования.
Да, там действительно, я посмотрел вот эту вот пресс-конференцию, она действительно любопытная, потому что Минобороны обвиняет международную следственную группу, достаточно авторитетную организацию, вот просто в фальсификациях. Об этом еще поговорим. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. Я хотел бы вашу гостью задать такой вопрос. Я, извините, полазил в интернете, поинтересовался класс ракеты БУК. Но 85-го года там гарантия дается 25 год. В принципе, она уже не должна была взлететь. Ее должны заменить топливо, тогда она могла взлететь. А она, в принципе, уже даже и самолет сбывает, и ракеты. Вот у меня такой вопрос, как можно ракета взлететь, если у нас уже срок годности давно закончился?
Это интересный вопрос, спасибо. Дело в том, что сразу после заявления международной следственной группы 24 мая этого года Министерство обороны России на следующий день дало какой-то небольшой брифинг, и там они сказали приблизительно следующее. Да, вероятнее всего, судя по тому, как она выглядит и что говорит международная следственная группа, ракета была произведена на территории бывшего Советского Союза. И тогда один из представителей Минобороны сказал: но у таких ракет срок годности 15 лет. То есть почему сейчас, 4 месяца спустя, не возникло вот этот срок годности ракеты, на который они сами же и настаивали? Более того, ну, вы говорите 25 лет, я общалась с анонимным источником, который занимается, вот, в Советском Союзе занимался производством ракет. Он тоже подтверждает, что в среднем это и есть срок 15 лет. То есть с 86 года срок годности ее, по идее, должен был выйти в 91 году. На тот момент, если учесть дату производства, которую назвали на брифинге Министерства обороны, Украина фактически была все еще в составе Советского Союза. По идее, ее вообще должны были утилизировать или что-то сделать такое, ну, я, к сожалению, не специалист в вооружениях, да, еще на момент начала 92 года. Взлетит ли она после замены топлива или без нее, я не знаю. Но странный момент действительно в том, что буквально 4 месяца назад сами россияне заявляли, что у такой ракеты должен был закончиться срок годности. Получается, что в Теребовле, куда они отправили эту ракету,
срок
годности дольше. На Украине все хранится лучше, я не знаю. Но это нелепо, правда. Да?
Спасибо за звонок. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, действительно интересно, как вы воспринимаете такие подобные заявления Министерства обороны? Гала, мы уже немножко сказали о том, кто аудитория, да, этих подобных сообщений. Но давайте вот четче еще скажем, вот чего Россия добивается подобными сообщениями, да. Ну вот у многих людей вызывают улыбку подобные уже вещи. Вот сообщение «Украина опять сбила Боинг». Ну вот доколе, да, насколько уже можно. Это уже выглядит как смешно. Чего Россия добивается? Она, ну, не понимают те люди, которые такие эти месседжи формируют, да, и это уже не просто даже российская СМИ, это официальная инстанция Министерство обороны Российской Федерации говорит о подобные вещи, которые можно, ну вот, за минуту, да, как-то проверить.
Ну, во-первых, Министерство обороны России, как и любое Министерство обороны в любой стране, по идее, и должно производить. У них есть, наверное, как какая-то часть, подотдел или какое-нибудь там еще ведомство, которое должно производить некие фейки. Есть специалисты по информационно-психологическим операциям. В Украине они тоже существуют.
То есть это нормально, ну, для мировой практики?
Я не уверена, что это нормально для мировой практики, но мы абсолютно точно знаем, что в одной стране началась война из-за того, что было заявлено, что она хранит биологическое или химическое оружие, а потом его не нашли, оружие массового поражения. Было ли это спецоперацией или ошибкой, мы не знаем, но спецслужбы ошибаются и сознательно врут. Так бывает в общем и целом. Но то, что опровергнуть так легко заявление российского ведомства. Тут вот действительно вопрос. Не подготовились, 4 месяца им не хватило. Возможно, поджимает какой-то, ну, срок. У них, возможно, выходит время для чего-то, но мы этого можем не знать. Но я не была бы уверена в том, что все уже теперь с иронией воспринимают заявление Министерства обороны России. Во-первых, если очень долго повторять одну и ту же ложь, и многие
так тут
люди...
же разная ложь.
Ну, главный месседж все равно один и
что
тот же.
Что не Россия.
Не Россия
такой.
И Украина виновата. Украина виновата, виновата, виновата. И многие люди ведь на самом деле не ищут информацию во многих источниках. Им достаточно одного канала информации, например, телевизора. И тут еще интересная вещь. Казарин, который вот...
Обозреватель, да, Крым Реалии, Павел Казарин.
Да, да, Павел Казарин. Не так давно написал хороший очень, ну, мне понравившийся текст. Он вообще прекрасный писатель текстов. И в одном из своих эссе он написал следующее. Вне зависимости от того, опровергаем мы фейки или иронизируем над ними, есть ситуация манипуляции информационным пространством Украины просто по факту вброса. Мы начинаем обсуждать это, опровергать, давать на эту тему интервью, говорить об этом все больше, ссылаться на какие-то другие источники, и так или иначе эта тема снова возникает в информационном поле Украины. Ее вообще-то не должно было быть в принципе. После результатов доклада международной следственной группы уже нечего обсуждать, по большому счету. Но, тем не менее, украинские СМИ не, ну, не потому, что они там специально подыгрывают российской пропаганде, потому что, да, существует стандарт новостей, мы должны об этом рассказать, это наша соседская страна, она никуда не денется и влияет на нас, да, пока, по крайней мере. Но чем больше такого рода вбросов, тем больше мы все равно остаемся в этом информационном поле.
А что же делать тогда, Гала? Вот мы сейчас с вами даже это обсуждаем.
Да, снова, да, мы это обсуждаем снова. Я не знаю, у меня нет никакого, как бы сказать, рецепта, как избежать влияния России на информационное пространство Украины, и я уверена, что попытки им манипулировать будут и дальше. Другое дело, что было бы неплохо, если бы все украинские медиа давали информацию взвешенно, сбалансированно и не предоставляли, как бы сказать, трибуну исключительно одной стороне, потому что в некоторых ресурсах очень влиятельных и на каналах, например, сообщая о новостях вот про российский брифинг Минобороны, не приводили в конце, не упоминали в конце результаты международного расследования. Ну, мало того, что это нарушение там стандартов новостей, еще и, мне кажется, это сделано было для того, чтобы люди воспринимали заявление Минобороны Российской Федерации как истинное. не якобы доказательство, а просто доказательство. Министерство обороны сообщило, и все, и точка. То есть, если человек не ленив, вот, и если он умеет пользоваться интернетом, то он, конечно, проверит и узнает, что там полгода назад было уже все решено, более или менее все доказательства есть, их можно прочесть или посмотреть на пресс-конференцию. Но если человек просто пробегает ленту новостей, то в заголовках он напишет, увидит.
Украина сбила Боинг, источник новости
Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому...
Вы на это акцентируете внимание, кстати, в вашем исследовании, говорите о том, что десятки украинских СМИ, фактически все крупнейшие информационные ресурсы и каналы опубликовали эту новость, да, и вот многие украинские средства массовой информации, так, как вы сказали, так, это такой маркер своеобразный, да, такой своеобразной пятой колонны в украинском медийном пространстве. Давайте назовем эти СМИ.
Ну, как бы конкретно у меня в статье была упомянута «Страна.ua», которая в первой своей новости не дала бэк, это называется бэк, да, то есть некий контекст того, что происходит. Вот, была еще точно такая же срочная новость без упоминания каких-то подробностей расследования международной, результатов международного расследования. Это был сайт газеты «Вести». И, например, интересная была новость на сайте 112-го канала. Это то, что я отметила и помню так сразу, что в контексте, то есть после заявления, после информации о заявлении Министерства российского, шла справка о том, что дипломатическое ведомство Украины, ну, то есть МИД, требовал возложить ответственность на Россию, вот, призывал международные организации наказать Россию за сбитый Боинг, но нигде в этом тексте не было упомянуто тот факт, что была проведена вообще-то
колоссальная работа.
Работа международной следственной группы, и Климкин, каким бы он ни был дипломатом, в общем и целом ничего нового и не от себя сказал. Он-то ссылался как раз на результаты опубликованных расследований. Но получается так, российская сторона заявила, а наш дипломат требует в ответ. И это как бы, ну,
оправдывается,
да, и все. Ну, вот,
знаете, еще интересный формат. Я посмотрел этот брифинг. Там доказывали вот спикеры Минобороны о том, что вот международная следственная группа фальсифицировала результаты расследования, то есть были разобраны все кадры транспортировки этого комплекса БУК из Российской Федерации на территорию Украины, и показано там чуть ли не, что БУК задом наперед двигался, он не может так двигаться. Это такой монтаж. И вот, знаете, интересны еще такие приемы, да, это типичные приемы для российских телеканалов. Вот, допустим, говорят, БУК не может двигаться, вот как он двигается нормально. И показывается секунда, полторы секунды, наверное, как он двигается нормально, то есть человек вообще не успевает ничего рассмотреть, в отличие от ролика, видеоролика, который показывала международная следственная группа. То есть такая, ну вот, от Минобороны такая подделка в стиле вот российских СМИ тоже.
Да, ну, а снова же, это не первый раз, когда Министерство обороны России показывает удивительные, ну,
мультики,
да. Была же история, когда они выдали, как бы сказать, за работу своей авиации кадры из американского, снятого с американских вертолетов зачистки какого-то высокогорного района в Афганистане от боевиков, и показали это Путину. И он показал это режиссеру, который про него фильм снимал. Вот. А потом довольно быстро люди нашли в сети это выложенное видео, и это были американские вертолеты, американская спецоперация против боевиков. Ну, и это тоже даже не единственный пример, он был самым забавным, потому что это видео было на телефоне у Путина, он им хвастался. Вот. Что касается того, как они разбирают монтаж, фейки, там, да, и считают, что фальсифицированы эти доказательства, причем ведь обвиняют не международную следственную группу и даже не Bellingcat, то есть волонтерское движение, ну, расследовательское, а СБУ. То есть в брифинге, из брифинга становится ясно, что часть материалов, видеоматериалов было фальсифицировано самим СБУ, Службой безопасности Украины. Я не специалист по видео, я ничего не понимаю в том, можно ли его фальсифицировать или нет, и как, но, во-первых, Bellingcat уважаемая и очень значимая организация, которая уже опровергла тот факт, что они ничего не фальсифицировали, пользовались исходными данными, а во-вторых, Это красивые картинки, на которых нарисованы какие-то стрелочки и палочки, вот, но по сути там непонятно, что конкретно они фальсифицируют. Говорят, что там тень не так падает на кабину.
Перспектива якобы нарушена. И показывают это так быстро, что как раз появляется ощущение, что вот как раз вы хотите нас, ну, вот, обмануть. Да? Если, допустим, в ролике международной следственной группы все медленно, чтобы человек мог рассмотреть, спокойное такое повествование идет, то там это такой очень клиповый монтаж по 2-3 секунды. И, ну, хочешь верь, хочешь нет, да, ну...
Ну, вот в том-то и дело, что, ну, я думаю, что если бы кто-то хотел сфальсифицировать видео, то, надо думать, постарались бы так, чтобы этого не нашли, правда? Вот. Но, кроме всего прочего, глупо предполагать, я думаю, что помимо Bellingcat, который, ну, пользуется данными, которые они получили, такую же проверку, очень сложную и, я уверена, внимательную, проходило это видео в самой международной следственной группе. Они что, они могут отличить фотошоп от не фотошопа?
Ну, вот. По словам российской Минобороны,
видимо, да.
Они хотели, наоборот, все подделать. Давайте к нашему разговору присоединим российского журналиста Кирилла Мартынова. Он с нами по телефонной связи. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Кирилл, мы вот тут говорим о том, что вот заявление Минобороны... опровержение расследования международной следственной группы, ну, выглядит уже, ну, даже странно, да, то есть раньше это выглядело достаточно так, можно сказать, да, в каком-то смысле весело, талантливо, да, вот Россию представляли таким мировым троллем, который издевается над слабостями Запада, сейчас сюда же можно приписать вот недавние признания Золотова, Баширова и подобные вещи, вот что происходит с вашей точки зрения, почему это уже, ну, не так талантливо.
Знаете, эти события, конечно, напрямую друг с другом не связаны. Они происходили, в общем, готовились, видимо, разными людьми там, по разным поводам и в разное время. Но действительно их объединяет не очень хороший профессионализм. Правда, я думаю, что Минобороны и версия вообще российских властей, Следственный комитет еще фигурировал в этом списке, версия российских властей по поводу сбитого Боинга, они всегда были очень похожи на интервью Баширова и Петрова, и мы помним, что к 2016 году был целый ряд версий и там про испанского диспетчера, и про капитана Воронина, и про штурмовик, и так далее. По списку было очень много этих предположений. Сейчас мне кажется, что Минобороны просто, ну что называется, отрабатывает эту тему, потому что им нужно отчитываться о проделанной работе. Это, с одной стороны, это продукт для внутреннего потребления, то есть такой сомневающийся, скептично настроенный российский телезритель, он должен сказать, что он должен посмотреть это между делом, вот эти данные пресс-конференции Минобороны, и заявить, что, ну вот видите, опять нам показали, что все не так однозначно, и после этого заниматься своими делами. Вот. С другой стороны, Минобороне, очевидно, им дали поручение вести эту тему, потому что более там профессиональных и талантливых людей уже, видимо, не нашлось. Вот. И они, собственно говоря, этим и занимаются так, как они умеют. То есть они выполняют приказ. Но вы правы, что действительно эти вещи совпали, потому что все это в целом выглядит достаточно жалко, как такая сплошная стена вранья.
Сюда же можно приплюсовать историю про джихадиста, который якобы был завербован СБУ и хотел на территории России убить некого представителя группировки ДНР. Тоже вот так оно все выглядит. Кирилл, вы говорите...
Ну, это да. Да. Угу. Просто это довольно мелкая история. Ее так упомянули вскользь и дальше пошли. Вот те, которые мы обсуждаем, они гораздо более крупные, конечно.
Более резонансные. Вы говорите о том, что Минобороны, да, с вашей точки зрения, отрабатывает некий план. Вот расскажите, как вы думаете, действительно есть какой-то план? Есть какой-то план выдачи вот подобных сообщений? Если есть, то какая их конечная цель, да? То есть, ну, чего добивается Минобороны и вот вся российская власть такими месседжами?
Я думаю, что сейчас уже всем абсолютно заинтересованным сторонам понятно, что на самом деле произошло. И единственный план, который здесь может быть, это тянуть время. Тянуть время для того, чтобы, ну, какой-то прямой ответственности как в глазах российских граждан, так и в глазах, по крайней мере, там, части официального мирового сообщества не наступало по этой теме. Поэтому это все может продолжаться, в общем, еще достаточно долго. И мне кажется, что тот факт, что расследование вообще такими темпами... ну, понятно, что европейцы осторожничают по совершенно очевидным причинам. У них и информации было на старте меньше, они были отрезаны от этой территории. И они не торопились с заявлениями. Вот, это как раз Следственному комитету в России все было ясно на старте. Но сейчас я думаю, что они хотят, чтобы, ну, расследование заняло 10 лет, а лучше 15 лет. Вот, все к этому идет, по крайней мере, с российской логики.
Еще один вопрос к вам, Кирилл. Вы как вот в российском медиапространстве человек вращающийся, да, и живущий в России, по вашим ощущениям, верят, не верят подобным уже сообщениям? Ну, то есть нет какого-то уже такого разочарования, сомнений у таких апологетов даже российской пропаганды?
Вы знаете, дело в том, что вот история с Боингом конкретно, она настолько чудовищная в моральном смысле слова, что, конечно, российские граждане по-прежнему хотят верить, что российское руководство и российские военные к этому не причастны. Насколько они сомневаются вот в этом своем желании верить, это другой вопрос. Нужны какие-то социальные психологи, которые это все бы анализировали. Вот. Но, например, на кейсе Петрова и Баширова как раз многие сломались, и многие просто даже в комментариях к видео Rush Today на их официальном канале на YouTube писали, что вот до этого момента они верили российским властям и считали, что британцы врут, а теперь им все показали наглядно, и они все поняли. Вот. Но Боинг это не отравление одного там бывшего военного и случайной жертвы, это такое очень массированное тяжелое преступление, которое потом покрывалось потоками многолетней лжи, очень такой запутанной. И здесь я думаю, что к сожалению, ну знаете, как все люди хотят думать, что они хорошие, все люди хотят думать, что плохие люди живут где-то в другом месте, в других странах, не в их стране. И поэтому российские граждане, к сожалению, в массе своей не готовы эту историю принять.
Спасибо большое. Это был Кирилл Мартынов, российский журналист. У нас в гостях журналист издания «Детектор Медиа» Гала Склеревская. Гала, сегодня президент Петр Порошенко во время выступления перед парламентом заявил, что некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания стали неприкрытыми рупорами российской пропаганды. О чем мы с вами тут так намекали на этот вопрос, и он предложил идею поддержать. Он сказал, что он поддерживает идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации. Как вы относитесь к подобному заявлению? Ведь выглядит, да, это как ограничение свободы слова в Украине.
Честно говоря, я выступаю против любых... Это лично мое мнение, вряд ли это будет позиции ГО, которую я представляю, и СМИ, которые я представляю, но я выступаю против любых маркеров, ограничений в этом смысле, против СМИ. Объясню, почему. Вообще-то существует закон, действующий в Соединенных Штатах, который обязывает маркировать продукцию, скажем так, неважно, печать, это видео или что-то, сделанное людьми, живущими в Соединенных Штатах и преследующие какие-то политические цели и цели влиять на политическую систему Соединенных Штатов. Они там тоже называются иностранными агентами. Аналогичный же закон действует в Российской Федерации. Я далека от идеализации устройства Соединенных Штатов Америки, но понимаю, что там работают суды, и существует сложная система сдержек и противовесов, верхняя и нижняя палаты парламента, конституционные суды, бесконечное число каких-то других организаций, которые контролируют и действия президента, и действия спецслужб.
Хорошо, в Украине это во что превратится, я так понимаю, к этому ведете?
Да, да. К сожалению, в Украине мы можем получить неконтролируемую ситуацию блокировки просто неугодных изданий. И речь не идет о том, что я поддерживаю, боже упаси, издания, которые действительно издания, либо СМИ, которые действительно, ну вот последнее время очень четко видно, как ускоряется и наращивается, как бы сказать, пророссийская пропаганда в Украине. Это видно очевидно. Но я не считаю, что их нужно маркировать как иностранных агентов. Я считаю, что, во-первых, нужно было с самого начала задать вопрос, как финансируются эти издания. Вот, и обсуждать этот вопрос. Если они финансируются из-за границы, тогда нужно понять, каким образом сюда поступают эти деньги, платятся ли с них налоги.
То есть, насколько это законно, даже с точки зрения современного законодательства, действующего законодательства?
Во-первых, так. Во-вторых, принятый закон о прозрачности медиасобственности, он немного неполноценен в каком-то смысле, потому что, да, открыли, как бы сказать, собственники понятные, да, но непонятно, каким образом деньги поступают и откуда они были взяты. В принципе, в нормальной стране, в которой действует нормальное законодательство, логично было бы принять закон, ну, в этом же законе прописать, обязать людей раскрыть источники финансирования этих медиа. Хорошо, ты собственник этого издания, и покажи, как ты зарабатываешь эти деньги, как ты их вкладываешь и как ты их тратишь на медиа. Вот, у нас этой ситуации нет, и поэтому никакое, ну, как бы сказать, маркировка иностранными агентами...
Ситуацию не исправишь. Вряд ли. Гала, последний вопрос, если можно коротко. С вашей точки зрения, вот эти вот пул пророссийских СМИ, которые, вот, по вашим словам, набирают обороты, да, в Украине в преддверии выборов, насколько они влиятельные, если так просто оценить, не преувеличивает ли влияние Российской Федерации этих СМИ на аудиторию украинскую, или недостаточно влиятельны еще?
Ну, вообще-то, я не могу вам сказать, насколько влиятельны. Есть крупные ресурсы. Та же, например, Страна.ua – это довольно крупный ресурс, один, наверное, из крупнейших информационных ресурсов.
И популярный среди украинцев?
Думаю, да, судя по их количеству там, читателей. То же самое касается информационных каналов, которые наверняка популярны у определенной группы населения. Но хотелось бы отметить, что это не только пророссийская пропаганда, а еще и просто реваншистская пропаганда. То есть мне кажется, что эти люди не столько хотят привести сюда Россию, хотя и хотят, наверное, но еще и просто вернуть себе власть. Вот, в первую очередь. А каким это будет путем сделано? Путем поддержки со стороны Российской Федерации или просто их манипуляциями и популистскими лозунгами. Это уже такое.
Спасибо большое. Это была журналист издания «Детектор Медиа» Гала Склеревская. Включался российский журналист Кирилл Мартынов. Говорили мы о том, зачем Украина опять сбила Боинг. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Це починається з культури. Фестиваль «З країни в Україну» починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Рококо, Сікрет Форест, кімната Гретхен та шосте чуття на головних площах Торецьку, Попасної та Дружківки. З 5 по 7 жовтня зустрічай у своєму місті. Мандрівний фестиваль «З країни в Україну». Швидко.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Украинская православная церковь может стать независимой и получить официальное признание других православных церквей. Но русская православная церковь резко против этого. Журналисты проекта «Настоящее время» постарались просто объяснить, что происходит.
Возможно, вы слышали, что с православными церквями в Украине что-то происходит. Но никак не можете разобраться, в чем же дело. Так вот. В мире всего 14 совершенно независимых православных церквей, которые признают друг друга каноническими. Но вскоре в списке может появиться новый патриархат – Поместная православная украинская церковь. При этом она пока что вообще не существует. Сейчас в Украине три основных православных церкви, но ни одна из них не является поместной. То есть независимой и самостоятельной, статус которой признавали бы другие церкви. В Украине есть непризнанная православная церковь Киевского патриархата и церковь, которая сама себя называет автокефальной. Есть в стране и православная церковь Московского патриархата. Она владеет широкой автономией, но остается частью русской православной церкви. Если же украинской церкви дадут Томас... Она не только сможет принимать собственное решение, но и станет признанным религиозным институтом. Процесс выдачи Томаса Украине уже запущен. В сентябре прошел синаксис епископов Константинопольского патриархата, Вселенской церкви, которая обладает особым авторитетом в православном мире. Сам синаксис и решил, что именно Константинополь будет выдавать Томаса церквям, независимо от мнения других официальных православных церквей. Следующий шаг – решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче или не выдаче конкретно Украинской церкви Томаса – разрешение на независимость. Далее дело за украинцами. Все желающие представители православных церквей в Украине могут объединиться в новую и единую церковь – Поместную православную украинскую церковь. Именно она и получит автокефалию. Желание некоторых украинских православных получить церковную независимость объяснимо. Они смогут вести собственную политику, а кроме того, это вопрос статуса. Украинскую церковь впервые признают в официальном православном мире. Немало в Украине и тех, кто против автокефалии. Говорят о возможном расколе в украинском православии. Кто войдет в новую церковь? Кто имеет право ее возглавить? А кто останется за ее вратами и почему? В московском патриархате же говорят о расколе исторического масштаба среди поместных православных церквей. В Русской православной церкви считают, что решение о выдаче Украине Томоса должен принимать не Константинополь, а Москва, которая официально возглавляет одну из украинских православных церквей. Кроме того, московский патриархат рискует потерять немалое влияние в Украине. В этой стране насчитывается около 12 тысяч приходов, приблизительно треть всех приходов московского патриархата. Сторонники независимой украинской церкви же считают, несмотря на позицию Москвы и некоторых представителей украинских православных церквей, получение Томоса Украиной – это всего лишь вопрос времени.
В узбекском сегменте Фейсбука обсуждается видеоролик с участием ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Шерзод Кудратхаджаев, как следует из видео, неуважительно общается с русскоговорящей женщиной и упрекает ее в незнании узбекского языка. Женщина в ответ обвиняет чиновника в дискриминации по национальному признаку. Тот ей в ответ кричит: «Позор вам».
Это моя страна. Понимаете?
Говорите на ее языке. Понятно?
Понимаете?
И не учите нас говорить на каком языке.
А я вам не говорю, я вас не учил. Я вас просто попросил говорить на
гражданка,
русском языке.
Гражданка, успокойтесь.
На скандальном видео женщина, разговаривающая на русском языке, вначале оправдательным тоном утверждает, что это также ее страна. Она здесь родилась. Но мужчина в красной рубашке, который оказался ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, то на русском, то на узбекском языке пытается пристыдить собеседницу за то, что та не знает узбекского языка. На 9-й секунде видеоролика сотрудник милиции просит женщину успокоиться. В это время Шерзод Кудратхаджаев, подписывая на капоте машины какие-то бумаги, тихо на узбекском повторяет: «Позор тебе, позор».
Вы что, не слышали? Он поднял национальный вопрос. Он мне сказал, чтобы я убиралась в свою Россию.
Он такого не говорит.
Вы сказали, я в своей стране. А я сказал, я тоже в своей стране.
Раз живешь, говорю на узбекском языке.
Во-первых, на вы.
Нет, так не говорят. Такого не говорит.
Сколько лет? 60 лет
узбекских лет.
Во-первых, на вы.
Нет, нет.
Мои родители здесь
родились. Нет, говори на узбекском тогда.
Короткое видео продолжительностью в 1 минуту 8 секунд не отражает суть дискуссии целиком. Запись начинается ближе к концу полемики. И вот накануне ректор Университета журналистики Шерзод Кудратхаджаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал скандальное видео. По его словам, все началось из-за коммунальщиков, которые, перерыв местную дорогу, не привели ее в надлежащий вид.
Подошел к ним. И начал на узбекском языке им объяснять, что действительно, я причем занял позицию этих женщин, что здесь была нормальная дорога, но все перерыли, асфальт испортили, и здесь дорога перекрыта из-за того, что это внутри микрорайона, это затрудняет движение автомобилей, очень пыльно, дети не могут играть, но все я говорил это на узбекском языке. И когда я стою, разъясняю этим рабочим, что они правы, что здесь нужно быстрее положить асфальт, вдруг ко мне подбегает эта женщина, повышает голос и подносит к моему лицу руку. Вот она буквально, я в очках был, если вы видели. И чуть ли не задев меня за лицо, говорит и мне, кричит на очень повышенных тонах: «Говори по-русски».
По словам чиновника, поведение женщины ему не понравилось, и у них завязался спор. При этом Кудратхаджаев утверждает, что таких слов, как «уезжай в свою Россию», он женщине не говорил.
Этих слов вообще не было, таких слов в моем лексиконе и помысле нет.
На видеообращение чиновника отреагировала 60-летняя Татьяна Закирова. Она утверждает, что является той самой русскоговорящей женщиной, с которой спорил ректор, и изложила свою версию случившегося.
Подошел господин Кудратхаджаев и начал говорить на узбекском. Я извинилась и попросила его говорить на русском, потому что я не все понимаю, то, что он говорит. Тогда господин Кудратхаджаев начал говорить о том, что он знает русскую литературу лучше, чем я. Я говорю: «Хорошо, очень хорошо». Но так получилось, что я не знаю узбекский язык, и извинилась перед ним за это. На что господин Кудратхаджаев сказал мне, что я ем узбекский хлеб, Я живу на узбекской земле и обязана говорить на узбекском языке.
Татьяна Закирова возглавляет местный домком, а конфликтная ситуация сложилась из-за строительства в микрорайоне офис-центра. В тот день в университет журналистики приехал глава Юнусабадского района Ташкента. После выхода из вуза к чиновнику подошли жители микрорайона и стали жаловаться на строителей. По мнению Закировой, это и спровоцировало Шерзода Кудратхаджаева. Ректор вуза, в свою очередь, утверждает, что все это является провокацией.
О погоде. По сообщениям украинских синоптиков, завтра на территории Донецкой и Луганской областей будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется от 21 до 28 градусов, ночью от 13 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Дарья Куриная и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и в Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».